что об этом, быть может, уже пишет западная пресса, мы узнаем у нашего следующего специалиста. Александр Гольц, военный обозреватель, ежедневный журнал. Александр Матвеевич, здрасте, слышите ли вы нас?
Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Только что беседовали с Игорем Юрьевичем Коротченко, и, собственно, смысл его слов – нас будут устрашать и сдерживать. Так он, собственно, воспринимает выводы и итоги саммита НАТО, который завершился в Варшаве 8-9 числа. Он проходил. А как вы воспринимаете те новости, которые мы теперь имеем?
Ну, это тот уникальный случай, когда я готов согласиться с господином Коротченко.
Так. Рассказывайте, вот что вы вычленили для себя как военный эксперт из тех новостей, которые нам насыпались из Варшавы?
Ну, я был на этом саммите, я только что с него прилетел.
Так,
да, и я должен сказать, что, ну, уж точно с момента развала СССР я не помню в натовских коммюнике столь жестких слов по отношению к России.
То есть все серьезно на самом деле?
Все очень серьезно. Мы возвращаемся в ситуацию военного противостояния. Это надо понимать.
То есть можно сказать, что заявление вот Михаила Горбачева, он сказал корреспондентам Интерфакс, НАТО готовится к войне с Россией. Он говорит о том, что коалиция НАТО готовится перейти от холодной войны к реальным боевым действиям.
Нет, ну это, конечно же, если Михаил Сергеевич так сказал, это очевидное преувеличение. Нет, речь идет о другом. Российские внешнеполитические успехи, а именно присоединение Крыма, поддержка свободолюбивых горняков и шахтеров и комбайнеров на Донбассе, странным образом была воспринята натовцами как угроза. И коль скоро, по мнению НАТО, Россия откровенно, явно нарушает международные договоры, нарушает стабильность в Европе, то этому надо как-то противостоять. И вот, причем появились же опасения, что если агрессия не происходит, когда танки сшибают пограничные столбы, а вот появляются в какой-то момент вежливые зеленые люди, которые посланы российским президентом, чтобы правильно проголосовали депутаты крымского парламента, да? Вот когда такие... У НАТО может не хватить сил включить пятую статью о коллективной самообороне Вашингтонского договора. Вот эти четыре батальона, которые появятся в скором времени в Польше и трех странах Балтии, фактически заложники. Это гарантия того, что кто бы ни был президентом США, премьером Британии, они тут же выступят, включат пятую статью. Вот о чем идет речь.
Поясните нам, пожалуйста, не все вас поймут. Включим пятую статью. Что
это статья Вашингтонского договора о создании НАТО, которая предполагает коллективную самооборону. Которая предполагает, что в случае агрессии против одной страны, все остальные 28, а скоро 29 стран выступят на ее защиту.
Заложники, услышали. Но вот, собственно, тот же Коротченко, который был на связи перед вами, с нашей студией, говорит, что это только начало. Там по тысяче с небольшим, на ротационной основе, это только старт, дальше будет больше. Как вы видите ближайшее развитие событий?
Ну, во-первых, 4000 – это действительно только начало. Плюс к этому... На ротационной основе, непонятно где, правда, но Европу будет посещать американская уже бригада. Это еще плюс 4000. Плюс румынско-болгарская бригада, которая создается на южном фланге. Так что нет.
Там цифру мы знаем?
Нет, там еще цифры не знаем.
Но,
осенью натовские... военные доложат о планах усиления группировок на Балтике и на Черном море.
А почему это произойдет осенью? У них там какой-то саммит, да, планируется?
Нет, ну просто им поставлена задача к осени сформировать планы. Ну, наверное, на встрече министров иностранных дел они и доложат.
Ну, понятно. То есть вы согласны с тем, что это только начало? Хорошо. Тогда давайте прогнозируем реакцию. Реакцию Российской Федерации на эти новости. И, быть может, мы уже понимаем, да, как будут развиваться.
Нет, ну, Россия, поскольку все-таки большая часть того, что НАТО предполагало сделать, было известно заранее, Россия заранее объявила и о своих ответных мерах. Ну, мы их хорошо знаем, это объявление о создании 3 дивизий на западном направлении, создание танковой, воссоздание 1-й гвардейской танковой армии, передислокация 2 бригад к западным границам.
То есть здесь как бы повестка ясна, и принципиально новых вещей вы не ждете?
Нет, там может по-разному получиться. Вы знаете, вот на самом деле, вот если всерьез говорить, самое серьезное, что произошло вот для меня на этом саммите, пока что это, об этом говорится вскользь и неявно. Но вот на этом саммите НАТО, но все-таки они сказали, что большую опасность представляют де-факто введение России бесполетных зон. Ну, размещением наших комплексов С-400. Что создает, натовцы называют это бабл с пузырем, над Калининградом, над Камчаткой, над Крымом в Сирии. И де-факто создает угрозу для их натовских полетов. И они сказали, что они этому будут противостоять. Вот это новое направление гонки вооружений, если это все вот по наихудшему сценарию пойдет. И это тоже будет очень серьезно.
А я вот еще хотела спросить, просто еще была такая новость саммита о том, что выступил министр обороны Молдавии Анатолий Шалару и попросил НАТО помочь вывести российские войска с территории Приднестровья. А это вообще как бы ни разу не прерогатива ООН, например, вот в подобных как бы конфликтных зонах как-то?
Ну, ОБСЕ, ну, я напомню в скобках, что Россия однажды взяла на себя обязательство вывести свои войска из Приднестровья в рамках ОБСЕ. И они еще в 1999 году. И они до сих пор там находятся.
17 лет спустя ситуация не изменилась. Но вот эти новости, это скорее заявление политиков, которые хотят на местном уровне что-то сделать? Или действительно пространство нестабильности будет расширяться?
Вы знаете, вот ключевое слово на саммите было сдерживание. И там очень любопытный был, параллельно шел форум экспертов. Ну, политики, понятное дело, официальные политики, дипломаты, они все это укладывают в обтекаемые фразы, да? А эксперты, некоторые, по крайней мере, позволяют себе быть более чем откровенными. И вот меня поразила одна панель, которая называлась «Предельной откровенностью. От доверия к сдерживанию». Вот, опять-таки, плата за российские внешнеполитические успехи – это то, что мы в гордом одиночестве, абсолютно одни, стоим теперь перед фронтом всех остальных европейских государств. От Грузии до Швеции.
Ну, собственно, комментируя высказывание относительно возможных причин такого развития событий, ваш предшественник, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко, когда ему сказали, что если бы не было весны 2014 года и известных событий, связанных с соседним государством Украина, ничего бы этого не было, он сказал, что это не так. Он сказал, что все равно эту историю из серии не мы начали. Как бы вы ответили на эту мысль?
Ну, для меня связь между весной 2014 года и произошедшими событиями совершенно очевидна. Это можно говорить, что натовцы, они такие коварные, они вот всегда изначально ненавидят нашего большого и такого доброго ко всем Мишку. И вот все время вынашивают злобные замыслы. Ну, это теория ничем не подтверждаемая. А вот причинно-следственная связь между весной 2014 года и произошедшими событиями, ну, посмотрите на решение того же саммита НАТО от 2012 года. Только о сотрудничестве вели речь.
Услышали ваш ответ. У нас буквально пару минут остается. Я не могу вас не спросить еще на две темы. Ну, во-первых, мы понимаем, что в июле где-то у нас вот-вот саммит Россия-НАТО. На днях же, да, он будет?
Да нет, он 13 числа будет.
13, послезавтра. Послезавтра.
Да.
Ну и, соответственно, я так понимаю, что часть ответов на те вопросы, которые мы сегодня задаем в эфире, мы автоматически получим.
Нет.
Насколько это мероприятие будет важным и интересным для вас?
Оно важно. Но, к сожалению, вот я задавал разным людям тот же вопрос коллеге в Варшаве. И общее ощущение в том, что ни у той, ни у другой стороны никакой позитивной программы нет. По большей части обменяются взаимными претензиями. Но уже очень мы дошли до такой степени конфронтации, когда надо вспоминать о позитивном опыте холодной, предыдущей холодной войны, а именно о мирном сосуществовании. Вот когда мы говорим новая холодная война, мы какой период имеем в виду? Вот я хорошо помню 70-е, 80-е годы, когда были известны правила игры, когда были понятны красные линии, через которые заступать нельзя. Вот я подозреваю, к сожалению, что мы сейчас находимся где-то в начале 50-х, когда еще впереди и Карибский кризис, и Корейская война. Что сторонам предстоит, и в этом я глубоко убежден, настоятельная задача сегодняшнего дня – выработать правила, которые позволят не спалить планету. Мы уже вот в такой ситуации находимся, это надо понимать.
Ну и последний тогда вопрос, как раз идеально ложится на то, что вы сказали. Москва пока не получала от США предложений по продлению действия договора СНВ. Ранее газета Washington Post сообщила, что...
Ну это Обама... сегодняшний только, да, да.
Слышали эти новости?
Да, якобы, ну конечно.
Якобы Москве продлить после 2021 года еще на 5 лет. Эта история нам о чем говорит и каким будет, на ваш взгляд, развитие событий по этому принципиально важному договору?
Нет, ну... В принципе, в интересах Москвы этот договор, безусловно, продлить, поскольку он же ограничивает только США, а не Россию. На сегодняшний день у США должны сокращать свои ракеты, потому что у них чуть-чуть идет превышение этого потолка в 800 носителей. У России, если я не ошибаюсь, около 570 носителей. Нам еще расти и расти до этого потолка. Поэтому договор нам выгоден. Особенно в условиях вот такого российско-американского напряжения. Есть что-то, что сдерживает американцев в наращивании стратегических вооружений. Это с рациональной военно-технической точки зрения. А с военно-политической, ну, если американцы чего-то хотят, то у нас всегда есть, возникает желание покочевряжиться, поторговаться, посмотреть, вот с Обамой ли продлевать этот договор, или подождать, он-то истекает в 2018 году, кого изберут, и тогда иметь дело уже с новым президентом.
Ну что, ждем развития событий, и послезавтра у нас важный день, саммит Россия-НАТО, ну а мы...
Нет, не саммит, не саммит.
Как это называется правильно?
Это называется Совет Россия-НАТО.
Совет России.
Это на уровне послов, что только будет, это люди, которые решений не принимают.
Вот как хорошо, что у нас настоящий профессионал на связи, который поправляет наши непрофессиональные...
Ну уж извините.
Прямой эфир. Александр Матвеевич, вам спасибо большое. Александр
Гольц, спасибо большое.
Военный обозреватель.
Всего доброго.
Свежие новости про НАТО и не только прокомментировал он нам.